Целых 24 часа пробыл Швейк в одиночестве, если не считать тех нескольких минут, когда ему приносили еду. Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской, и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает ухо спящего. Швейк это воспринимал как нежный шепот, который был прерван на рассвете пришедшими за арестованными конвоирами. Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Но что это был суд военный, в этом не могло быть никаких сомнений. Там заседали генерал, полковник, майор, поручик, подпоручик, писарь и какой-то пехотинец, который, собственно говоря, ничего другого не делал, только подносил курящим спички. Много Швейка не спрашивали. Несколько больше интерес, чем другие, проявил к Швейку майор, говоривший по-чешски. «Вы предали государя императора!» — рявкнул он. «Иисус Мария! Когда?» — воскликнул Швейк. «Чтобы я предал государя императора? Нашего светлейшего монарха, из-за которого я столько выстрадал?» «Бросьте эти глупости!» — сказал майор. «Осмелюсь доложить, господин майор, предать государя императора не глупость. Мы, народ служивый, и присягали государю-императору на верность, а присягу эту, как пели в театре, я как верный муж исполнил». «Вот, — сказал майор, — вот здесь доказательство вашей вины, и вот где правда!» Он указал на объемистую кипу бумаг. Основной материал дал суду человек, которого подсадили к Швейку. «Вы теперь не желаете сознаться? — спросил майор. — Ведь вы же сами подтвердили, что, находясь в рядах австрийской армии, вы добровольно переоделись в русскую форму. Спрашиваю в последний раз, принуждал вас кто-нибудь к этому?»
«Я сделал это без всякого принуждения».
«Добровольно?»
«Добровольно? Без давления?»
«Без давления».
«А вы знаете, что вы пропали?»
«Знаю».
«В 91-м полку меня, безусловно, уже ждут, но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое примечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. В 1908 году, в июле, в старом рукаве реки Беронки в Сбраславе купался переплетчик Божитих с Пршичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах, и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез еще один господин. Слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Потом этот незнакомый господин вылез первым, пора ему ужинать. Пан Божитих остался посидеть еще немного в воде, а когда пошел одеваться к вербам, то вместо своей одежды нашел босяцкие лохмотья и записку. «Долго я размышлял, брать не брать. Ведь мы так хорошо веселились в воде. Тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел брать. А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их, они очищены от вшей неделю тому назад в окружной тюрьме в Добржили. В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь. В воде всякий похож на депутата, даже если он убийца. Вы даже не знаете, с кем купались. Купание того стоило. К вечеру вода самая приятная. Влезьте в воду еще разок, чтобы прийти в себя». Пану Божитеху не оставалось ничего другого, как дождаться темноты. Потом он завернулся в босяцкие лохмотья и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шел лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулем из Хухли, который арестовал бродягу и на другой день утром отвел его в районный суд в Сбраслав, потому что каждый может назваться Йозефом Божитехом, переплетчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер 16. Секретарь, который не так уж блестяще знал чешский язык, решил, что обвиняемый сообщает адрес своего соучастника, и переспросил: «Из das genau Праг, номер 16, Йозеф Божитек?» «Это точно Прага номер 16, Йозеф Божитех?»
«Живет ли он сейчас там, я не знаю», — ответил Швейк.
«Но тогда, в 1908 году, жил. Он очень красиво переплетал книги,
но долго держал, потому что сперва прочитывал их, а потом переплетал соответственно содержанию. Если он делал на книге черный обрез, то ее не стоило читать. Каждому сразу было понятно, что у романа очень плохой конец. Может быть, вы желаете узнать более точные подробности? Да, чтобы не забыть. Он каждый день сидел у Флеков и рассказывал содержание всех книг, которые ему перед тем отдали в переплет. Майор подошел к секретарю и что-то шепнул ему на ухо. Тот зачеркнул в протоколе адрес нового мнимого заговорщика, опасного военного преступника Божетеха. Это странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкельштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда. У некоторых людей мания собирать спичечные коробки. А у этого господина была мания организовывать полевые суды, хотя в большинстве случаев это противоречило воинскому уставу. Этот генерал объявил, что никаких аудиторов ему не нужно, что он сам созовет суд, а через 3 часа обвиняемый должен висеть. Пока генерал был на фронте, в полевых судах недостатка у него не ощущалось. Как иной во что бы то ни стало, каждый день должен сыграть партию в шахматы, в бильярд или марьяж, так этот знаменитый генерал ежедневно должен был устраивать срочные заседания полевых судов. Он председательствовал на них и с величайшей серьезностью и радостью объявлял подсудимому мат. Сентиментальный человек написал бы, наверное, что на совести у этого генерала десятки человеческих жизней, особенно после Востока, где, выражаясь его словами, он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Однако, принимая во внимание его точку зрения, мы не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести. Угрызений совести он не испытывал. Они для него не существовали. Приказав на основании приговора своего полевого суда повесить учителя, учительницу, православного священника или целую семью, он возвращался к себе на квартиру, как возвращается из трактира азартный игрок в марьяж, с удовлетворением вспоминая, как ему дали флека, как он дал ре, а они супре, он тути, а они боты, как он выиграл и набрал 107. Он считал повешение делом совершенно простым и естественным, своего рода хлебом насущным, и, вынося приговор, довольно часто забывал про государя-императора. Он не говорил именем его императорского величества «Вы приговариваетесь к смертной казни через повешение», но просто заявлял: «Я приговариваю вас». Иногда он умел найти в повешении комическую сторону, о чем однажды написал своей супруге в Вену: «Ты, например, не можешь себе представить, моя дорогая, как я недавно смеялся. Несколько дней назад я осудил одного учителя за шпионаж. Есть тут у меня один испытанный человек, писарь. У него большая практика по части вешания. Для него это своего рода спорт. Я находился в своей палатке, когда по вынесении приговора явился ко мне этот самый писарь и спрашивает: «Где прикажете повесить учителя?» Я говорю: «На ближайшем дереве». И вот представь себе комизм положения: кругом степь. Ничего, кроме травы, не видать, и на целую милю вперед нет ни единого деревца. Но приказ есть приказ, а потом взял писарь с собой учителя и конвойных, и поехали они вместе искать дерево, вернулись только вечером, и учитель с ними. Писарь пришел ко мне и спрашивает опять: «На чем повесить этого молодчика?» Я его выругал и напомнил, что уже дал приказ на ближайшем дереве. Он сказал, что утром попробует это сделать, а утром пришел весь бледный, за ночь, мол, учитель исчез. Меня это так рассмешило, что я всех, кто его караулил, простил, и еще пошутил, что учитель, вероятно, сам пошел искать дерево. Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлет ему живого русского. Вилли будет ездить на нем, как на лошадке. Еще, моя дорогая, вспоминаю такой смешной случай. Повесили мы как-то одного еврея за шпионаж. Этот молодчик встретился нам по дороге, хотя делать ему там было нечего. Он оправдывался и говорил, что продавал сигареты. Так вот, он уже висел, но только несколько секунд. Вдруг веревка оборвалась, и он упал. Но сразу опомнился и закричал мне: «Господин генерал, я иду домой! Вы меня уже повесили, а согласно закону я не могу быть дважды повешен за одно и то же». Я расхохотался, и еврея мы отпустили. «У нас, дорогая моя, весело!»